Я приветствую все наши группы в мире и тех, кто с нами, рядом. О, не успел сказать ни слова, а сразу в морду вопрос. То мы с вами должны, ребята, серьезно начинать заниматься. Вопрос, конечно, хорошо, но на закуску. А занятия должны быть систематическими. Так что давайте мы с вами... Книжки есть? Не у всех. Это нехорошо. Мы договорились, что мы с вами начинаем науку Каббала изучать. То есть птиху так называемую. И сегодня мы уже по ней должны будем идти. Так что начнем. А к вопросам перейдем через часик. Хорошо? Первый час занимаемся по науке Каббала. Потом полчаса на ваши вопросы. Итак. Да. Итак, мы начинаем сразу же с... Где это у нас? Без предисловий. Сразу же вот. Мы начинаем сразу же с вами птиху. Я ее читаю в оригинале, на русском языке сразу же, и мы с вами будем переводить на понятный более язык, с русского на более понятный русский, и вы будете у меня задавать сразу же вопросы. Хорошо? И в итоге мы так, чтобы, если пройдем с вами всю эту птиху так называемую, мы так ее будем называть, птиха, то выясним, в общем-то, всю науку Каббала по дороге. Итак, Раби Ханания бен Акашия был такой мудрец, которого звали Ханания, сын Акашии. Давно это было, много тысяч лет назад. Он сказал так: захотел Творец удостоить Израиль, для этого дал им Тору и заповеди. Ну, Творец – это высшая сила, которая раскрывается человеку в мере его духовного постижения. Израиль, мы с вами знаем, в Каббале Израиль называется устремляющихся к Творцу. От слова «Исраэль». Это слова «Яшар» и «Эль». Два слова. «Яшар» – это прямо, и «Эль» – это Творец. То есть на основании намерения человека так он называется – Исраэль. Откуда это вообще пошло? Это название придумал Авраам, потому что он был вавилонянином, вавилонянином из древнего Вавилона, который занимался со своим отцом, наверное, прибыльным в то время делом, изготавливал башков всяких и продавал их. Так продолжалось до 37 лет, пока ему было. Вот. И потом вдруг он прозрел. Он перестал верить в то, что в этих статуэтках каменных, деревянных, которые они со своим отцом делали, или из глины там лепили, обжигали, он перестал верить, что в них есть силы какие-то высшие. Начал исследовать, где же могут быть тогда эти силы, почему люди верят, все-таки чем же человеком управляет, на что человек может надеяться. И в итоге своих поисков этот древний вавилонянин раскрыл Творца. Вот просто своим желанием, сильным желанием. Вот. И поэтому он называется Иуди. Иуди – это от слова Ихуд. Ихуд – это от слова соединение. Соединение. Имеется в виду с Творцом. Так он назвал себя по действию, которое он сделал, совершил. Он сидел, как мы с вами об этом уже слышали, у порога своего шатра и зазывал к себе всех своих, так сказать, соплеменников, тех, кто жили в то время. Тогда вся цивилизация была практически в этой Месопотамии. Мы с вами в истории это изучали. Того, кто зашел в его шатер, Авраама, так, зашел в его шатер, вот, примкнул, остался у него в этом шатре, так, те организовали группу, которую Авраам так и стал и продолжал называть Исраэль, Ешаркель, по намерению, потому что в духовном самое главное – это намерение, куда человек смотрит. И потом образовалась из этой группы огромная группа, которая стала называть себя народом, но мы знаем, что это не народ. Это только лишь, всего лишь та группа Авраама, которая вот так вот существует. Правда, очень изменилась и удалилась от того прежнего намерения, но все равно так она осталась. Так вот, Раби Хананья бен Акаше, он жил еще в то время, когда эта группа существовала в ее, так сказать, первоначальном виде. И он сказал, что для того, чтобы продвинуть Исраэль, для этого дал им Творец Тору и заповеди. Вот что такое Тора и заповеди, мы с вами тоже говорили. Я забегу немножко вперед и расскажу, что у человека есть желание и есть намерение. Желание – это наш материал, творение, а намерение – это то, что человек как использует свой материал, как использует себя. Он может использовать свои желания, как мы обычно в мире используем, для того, чтобы наполнить их. То есть он как бы выходит в окружающий мир, контактирует с окружающим миром, для того, чтобы выиграть, наполнить себя. Таким образом происходит его общение с внешним. Это внешние могут быть близкие, дальние или Творец. А может свои желания использовать для отдачи. Только лишь для отдачи, для наполнения других. Значит, когда он желает наполнить только себя, то он ограничен внутри себя, в себе. И не имеет более, чем то, что имеем мы в нашем мире. Мы в нашем мире представляем собой вот это вот ограниченное желание, которое конвульсивно как бы пытается себя чем-то наполнить, а на самом деле не может наполниться. Если мы выйдем из себя, начнем думать о том, как выйти и наполнить Творца внешнее, мы сразу же начнем чувствовать, как через нас проходит весь бесконечный свет, огромная энергия, информация, познание и так далее. Так вот, желаний у нас всего с вами 613. Это то количество желаний, которое создал в нас Творец. Все, ни больше, ни меньше, в каждом одно и то же. Только в каждом из них эти желания находятся в различных сочетаниях между собой, в комбинациях различных. Поэтому мы и отличаемся немножко друг от друга. Немножко этих больше, немножко этих больше, но все они находятся в каждом из нас. И человек рождается с намерением ради себя, и в принципе так и заканчивает обычно свою жизнь. И поэтому ощущает только этот маленький мир и свою короткую жизнь в нем. Или может быть исправлено намерение на ради Творца. Не может быть ничего другого. Или мне, или Творцу. Большего не дано, потому что всегда есть только человек или Творец. Большего в мироздании нет ничего. И если человек меняет свое намерение на ради Творца, тогда он начинает ощущать Творца, то, ради кого он действует, и начинает ощущать весь вот этот вот мир, все существование, которое находится вне его. Вне его это и есть высший мир, или мир бесконечности, или Творец, неважно, как назвать. Так вот, исправление намерения ради себя, на ради Творца, оно человеку напрямую не подвластно. Я не могу в себе чего-то там перекрутить и изменить. Я могу это сделать только если на меня будет действовать высшая сила. Она во мне сможет сделать это переключение. Эта высшая сила называется Тора. Тора от слова «ор», от слова «свет». Так вот, если я изучаю Каббалу так, чтобы на меня снизошел высший исправляющий свет, называется тогда, что я учу Тору. Этот высший исправляющий свет меняет мое намерение с ради себя на ради Творца. С эгоистического, это эгоистическое, да? На альтруистическое. Такое изменение намерения называется мицва. Мицва от слова цивуй. Указание. Есть несколько слов, которые мы должны будем знать, иначе нам будет все время трудно очень переводить. И практически это не это определение, которое надо знать. Но нет такого слова вместо мицва, вместо Тора. Нет оригиналов в другом языке. Придется нам их просто знать. Значит, Творец захотел, чтобы намерение изменилось, это значит очистилось от эгоистического, стало альтруистическим. Поэтому он дал Тору и заповеди, то есть дал высший свет, чтобы человек исправил себя ради себя, на ради Творца. В иврите слово «лискот» – «удостоить» – похоже на слово «очистить» – «лизакот». То есть заповеди даны для того, чтобы с их помощью очистить Израиль. Что значит очистить? Очистить от эгоизма. То есть человек, который устремляется к Творцу, который называется Израиль, не имеет никакого отношения к Израилю, о котором вы знаете. Не имеет никакого отношения. Слова здесь четко каббалистические определения. Так вот, который желает устремиться к Творцу, у него для этого существует четко определенная система, по которой он может это сделать. Это изучением Каббалы вызвать на себя исправляющий высший свет, который изменит его намерение. И это изменение намерения называется исправлением или очищением. Сказано об этом в Мидраше Берешит Раба. Берешит Раба, мы будем иногда о нем говорить. Берешит Раба. Это Мидраш. Мидраш – это поучение, как бы. Как Мидраша, и в арабском есть языке. Это слово. Это очень древняя книга. Она написана, и мне кажется, если я не ошибаюсь, около 4 с лишним тысяч лет тому назад. Которая рассказывает нам параллельно всем остальным книгам о действиях, о деяниях. Она как бы записывает, описывает все мудрые изречения на протяжении многих-многих сотен и тысяч лет ученых, каббалистов, которые жили в разные эпохи, как бы является таким, что ли, архивом их особых высказываний, поучений и так далее. Поэтому называется Мидраш Раба, Берешит Раба. Раба – это значит большой. Большое поучение называется такая книга. Она серьезная и большая. Пришла к нам из глубины веков. Или сказано по-другому, значит, заповеди надо только для того, чтобы с их помощью очистить Израиль. Отсюда возникают два вопроса. Что это за привилегия, которая хочет удостоить нас Творец, устремляющихся к Творцу? Да? Да? То есть, от чего мы должны очиститься? Что это за грубость, нечистота, с помощью которой мы можем, должны себя исправить? И говорит Бали Сулавья, об этом уже говорил в книгах по ним Мейрот, Мазберот, Талмуд Эсерасферот, то есть в своих разных книжках. Повторим вкратце, в чем смысл дела. Замысел творения заключается в том, что Творец захотел насладить создание своей щедрой рукой. То есть, если мы говорим о начале всего, из чего все началось? Все началось из замысла. Знаете, в каждом деле в начале замысел. Замысел Творца, первое, сотворить. Второе, насладить. Зачем сотворить и насладить? Потому что он еще до этого, значит, досотворить. Из чего это исходит? Из того, что он абсолютно добр. Это его свойство. Значит, абсолютное добро – это нулевое свойство, как бы. Оно порождает желание сотворить кого-то для того, чтобы его насладить. Следствие любви. Как следствие в нашем мире, допустим, любви, то, что возникают дети. Теоретически должно быть так. Для этого, чтобы насладить, он должен создать творение. Да? Творение. Каким оно должно быть, это творение, чтобы Творец мог его насладить? Оно должно желать насладиться. Да? Значит, у него должно быть в этом творении желание насладиться. Так и будем писать желание. Насладиться. Причем это желание насладиться должно быть в количестве и качестве абсолютно равным тому наслаждению, которое желает дать Творец. Мы будем его называть свет. Это наслаждение Творца. То есть, желания должны абсолютно соответствовать свету. Или, иначе говоря, свет наслаждения. Он должен создать. Создать желание. И тогда уже это желание точно будет под соответствовать этому свету. Каким оно должно быть? Оно должно быть огромным. Для этого, пишет здесь, он создал, Творец создал в душах огромное желание получить удовольствие, которое содержится в том свете, которым он желает нас насладить. То есть, создание, творение называется душа или желание насладиться. Чем насладиться? Светом Творца. А не просто так насладиться. Если я желаю насладиться хорошим стеком, это не значит, что у меня пробуждается душа. Желание получить как раз и является сосудом для получения удовольствия, заключенного в изобилии. То есть мы можем тут сказать так. От Творца, Творец, от Него нисходит наслаждение, свет, который входит в желание, душа называется. Это желание состоит, в свою очередь, из 613 частных желаний. Так вот, Творец желает абсолютно наполнить эти желания. Плюс в свете, минус в этих желаниях. Свет называется ор. Желания эти все называются кли. кли в переводе сосуд. Чем больше желания, тем больше удовольствия может войти в сосуд, естественно. Эти понятия настолько взаимосвязаны, что невозможно их разделить. Если этот свет вошел в желание, то разделить их можно только по одному признаку, что свет относится к Творцу, исходит из него и входит в кли, а желание относится к творению. Но когда они сливаются вместе, их практически различить невозможно, потому что одно определяет другое, и вместе возникает наслаждение. То есть наслаждение не может быть снаружи. Мы просто говорим о том, что оно якобы существует снаружи. Оно существует только тогда, когда наполняет желание. Иначе такого нет. Если находится стек передо мной на тарелке, я его не могу назвать наслаждение на тарелке. Но когда я отрезаю его кусочек, вымещаю этот кусочек мяса между своим мясом, вот здесь, в горле, тогда то, что я испытываю, называется наслаждением. Это очень тонкие вещи. На самом деле, не так просто. Да? То есть, наслаждение возникает как следствие от наполнения светом в желание. Желание получать, вот это вот, которое создано, оно принципиально новое, чего не существовало раньше. То есть вначале был у нас Творец, и не было ничего иного, а затем в нем возникло желание наполнить творение, то есть отдать, как мы называем, и от этого он создал желание, или кли, или душа. И это кли или душа, оно не существовало до тех пор, пока Творец его не создал. То есть мы говорим о том, что Творец является категорией вневременной, вечной, а творение начинается с какого-то определенного состояния. Это творение затем делится на множество частей. Высшие миры, наш мир, в высших мирах души, в нашем мире тела. Все это находится в изначально созданном желании. А на потом мы будем с вами изучать, как это желание, которое создал свет. Одно желание, как одно, оно затем разделяется на множество различных частей. Оно делится на 5 миров, каждый из которых делится еще на 5 парцуфим, то есть подчастей, каждый из которых делится еще на 5 сферот, еще более мелкие части, итого 125 градаций миров, в которых существует внутри этих миров существуют души. Эти души тоже делятся между собой на 4 типа: неживой, растительный, животный и человеческий тип душ. Затем под всем под этим находится наш мир, мы, где тоже есть неживая, растительная, животная и человеческая природа, наш мир, да? И это все исходит из одного вот этого кли, сосуда, желания, которое создано высшим светом. Как в цепной ядерной реакции это постепенно расходится и представляет собой материал абсолютно всей Вселенной нашей, а до этого еще и всех духовных миров. поэтому он и пишет, все многочисленные разновидности творения – это лишь разные порции желания получать, а все события, происходящие с ними, это изменения, происходящие с этими желаниями. То есть, что он хочет сказать? Создано Творцом вот это одно желание. Вокруг этого желания существует высший свет. Все, что происходит, происходит внутри этого желания, состоящего из множества различных поджеланий. Все, что происходит, происходит внутри. Снаружи этот свет неизменен. Константа. А вот внутри желания все время меняются. И соединяются, и разделяются между собой. Там происходит как бы жизнь. И поэтому нам кажется, что мы меняемся, наш мир меняется, вокруг нас все меняется. На самом деле, это только же лишь изменение в творении. Значит, изменения только в творении. А свет постоянен. Наука Каббала говорит нам о том, каким образом мы должны понять формулу, по которой меняется эта система вся. Так? По которой меняется эта система. Взять в свои руки управление этой системой для того, чтобы привести ее в равенство, в подобие со светом. Чтобы она стала равной свету. Творение, чтобы стало равным Творцу. Когда между ними будет такое состояние, или назовите его гомеостазис, или назовите его равновесие, или назовите его подобие свойств, качеств, неважно как назвать, но тогда творение и творец находятся в абсолютном покое. Прекращается все движение, бурление внутри творения, и оно достигает состояния вечности и покоя. Равенство Творцу, подобие Ему, и абсолютного эквивалента ему, то есть творение становится на уровень Творца, наслаждается, наполняется его же состоянием. Это наивысшее, что может быть, к этому творение должно прийти. До тех пор, пока этого не будет состояния, будет всегда давление на творение со стороны света, в той мере, в которой разница между ними. Для того, чтобы вынудить это творение прийти к равновесию. На всех уровнях, во всех мирах, в нашем мире, в будущем мире, в духовном, в земном, с нашими телами, с неживой растительной, животной, человеческой природой в нашем мире, или в духовном мире, со всякими силами, и со всякими видами творений, которые там есть. Там ангелы, души людей, черти, вурдулаки, я знаю. Там много-много всего. Серафим. Есть очень много названий. Мы это с вами все можем изучать. Неважно. Это все творения. Это все желания, разновидности желания насладиться. На все на них действует отрицательная сила света. Она воспринимается нами отрицательно. Для того, чтобы привести нас к состоянию равновесия с Творцом. Состояние равновесия с Творцом называется подобие, как я уже сказал. Подобие свойств или просто подобие. Когда творение себя исправляет, исправление, оно, как мы уже говорили, в намерении, с ради себя, на ради Творца, исправление намерения. 613 желаний. Так? С эгоистического на альтруистическое. Называется это мицва, каждое исправление. Под действием света, значит, как это называть, воздействием света, которое называется Тора. Такое исправление само по себе называется тикун. А полное исправление называется гмар-тикун. Конец исправления. Это еврейские термины, которые мы должны будем знать, никуда ты этого не денешься, потому что, в принципе, весь язык Каббалы, он исходит из того же арамейского языка, разговорного языка в древнем Вавилоне, книга Зор написана на арамейском языке, практически вся наука Каббала написана на арамейском языке, но нам придется немножко оттуда терминов брать. Это древневавилонский язык, на нем там говорили. Поэтому на этом языке и писали. Вот это то, что можно сказать здесь. Значит, все разновидности творения – это всего лишь различные порции желания получать, а все события, происходящие с ними, это изменения, происходящие с этим желанием. К чему все это? Да к тому, что если мы, на что бы мы ни смотрели в нашем мире, на любые события, мы можем сказать абсолютно верно. Даже если мы не наблюдаем, что это все происходит, потому что высший свет действует на каждую часть творения для того, чтобы привести ее к подобию с собой. В этом заключается абсолютно все, что происходит. Что бы ни происходило, нам может казаться, что это происходит совершенно в обратную сторону. Что происходят неисправности, помехи, не к подобию к свету, а якобы в обратную сторону от света. Потому что свет представляет собой отдачу. Как же тут, а тут возникает еще больше эгоизм, еще большая злоба, еще большая ненависть. А как же это свет действует так, чтобы привести к подобию себе? Да, свет действует так, потому что свет воздействует на нас, чтобы мы осознали, в каком минусе мы находимся, чтобы захотели сами уподобиться Творцу. Поэтому воздействие света на нас приводит ко всяким отрицательным последствиям. Поэтому все, весь прогресс человечества по времени не более того, как рост эгоизма, который в наше время достигает огромных размеров и угрожает самому существованию человечества. И это только для того, чтобы убедить, это свет делает, воздействием света, чтобы убедить человечество избавиться от этого эгоизма. То есть избавиться от намерения ради себя и перейти на свойство отдачи. То есть мы будем с вами ощущать отрицательные воздействия, экологические, угроза атомной войны, террора, всевозможных болезней, чего только угодно, чтобы не было. Так? Мы будем ощущать с вами все более и более нарастающем порядке до тех пор, пока мы не поймем, в общем мы все, в чем заключается источник наших проблем и к чему этот источник нас приводит. Поэтому распространение науки Каббала, которая рассказывает об этом, оно крайне положительно и призвано, в общем-то, сократить в огромной мере страдания человечества. Потому что помогает человеку осознать и начинать видеть, откуда идут все проблемы и как, в принципе, их надо решать. Человечество десятки тысяч лет развивается, и все время по нарастающей в своих проблемах. Мы всегда думали, что вот будет лучше, не нам, так нашим детям. На самом деле детям все хуже, и их детям еще хуже, и так далее. А сегодня мы уже понимаем, что лучше сиди и не двигайся. Неизвестно вообще, куда мы идем. То есть мы уже дошли сегодня до осознания того, что надо понять систему управления. Вот это нам и позволяет Каббала. Вопросы по пройденному материалу. Вопросов нет, да? То пойдем дальше. Тогда второй пункт. Как было сказано выше, желание получать со всеми его разновидностями было заключено в замысле творения с самого начала. Оно неразрывно связано со светом, с удовольствием, которое Творец приготовил для нас. То есть само удовольствие, сам свет, он еще называется шефа. Но это не важно. Шефа в переводе изобилие. То есть свет, он создает сосуд. Или клей. Точно под себя. И этот свет и сосуд, они, поскольку один определяет другой, неразрывно связаны между собой и вместе спускаются со ступени на ступень. То есть свет создал сосуд, затем свет наполнил сосуд полностью. Полностью наполнил его. 100% наполнил его. Такое состояние безграничного наполнения света сосудом называется мир бесконечности. Мир – это состояние сосуда. Внутреннее состояние. Так как я говорю о себе, я тоже маленький сосудик. Я говорю, мой мир. Что значит мой мир? То, что я ощущаю. А где я ощущаю? Я ощущаю внутри себя. В моих органах чувств. Внутри. Так вот, то, что меня наполняет, называется мой мир. И так каждого из нас. Так вот, когда свет, высший свет, полностью наполняет сосуд, бесконечно, тогда называется мир бесконечности, бесконечного наполнения сосуда. То есть в Каббале бесконечность, она имеет очень четкое определение. Бесконечность – это когда сколько есть желания, и сколько этих желаний, все наполнены. Без конца, без ограничения. Мы обычно представляем себе бесконечность как совершенно нечто неоформленное. А здесь наоборот говорится о том, что весь свет, 100% света, наполнили 100% кли. Все. Мир бесконечности. А затем из этого состояния, из мира бесконечности, начинается нисхождение сверху вниз. Что значит нисхождение? Вот что он говорит. Вместе спускаются вниз со ступени на ступень. То есть, это кли спускается все ниже, все ниже, все ниже, все ниже. Чем больше оно спускается вниз, оно отдаляется от Творца, ведь здесь находится Творец сверху, а кли отдаляется от Творца. И чем больше удаляется от Творца, тем больше огрубляется и увеличивается желание получать. Эгоистическое желание. То есть отдаление от Творца, оно вызывает проявление эгоистического желания. Ну, допустим, Творец скрывается, делает на себя сокращение – скрывает себя. И это скрытие вызывает в желании проявление эгоизма. Потому что Творец, он абсолютный альтруизм. Когда этот альтруизм начинает постепенно скрываться, то эгоизм начинает проявляться. Воздействие от Творца уменьшается. Так вот, он говорит, чем больше эти ступени отдаляются от Творца, тем больше огрубляется и увеличивается желание получать. Можно сказать и наоборот, что чем больше желание получать огрубляется и увеличивается, тем оно дальше, больше удалено от Творца. То есть, в принципе, формула одна и та же. Чем дальше от Творца, тем больше эгоизм. Вот, допустим, можно такое сделать здесь с вами, такой треугольник. Да? Вот здесь вот эгоизм нулевой, а здесь он уже, этот эгоизм, вот такого размера, а далее еще ниже уже вот такого размера, а здесь еще ниже вот такого размера, а на этом самом низком уровне вот такого размера. То есть вот это вот у нас, это эгоизм человека. А сверху вниз, это ось, она ось удаления от Творца. То есть расстояние от Творца. И теперь мы можем сказать, или эгоизм увеличивается и таким образом отдаляется от Творца, или Творец скрывает себя и таким образом вызывает увеличение эгоизма. То есть, что является причиной, а что следствием, неважно здесь, не имеет значения даже. Главное, что происходит вот такое нисхождение. Это происходит до тех пор, пока не доходит до самого низкого места. Вот, до самого низкого места. Что это за самое низкое место? Где желание достигает своего максимального размера. Это состояние является желательным и необходимым для начала подъема, исправления. То есть, вот это эгоистическое желание, оно должно быть самым большим. Вы знаете, оно сегодня начинает раскрываться в мире, в нашем мире. Эгоистическое желание огромное, противное, которое способно уничтожить нас. Нас, наше само желание, нас приводит к уничтожению. Так вот, этот эгоизм, вот до каких размеров он развился. Таких больших. И он самый, кстати говоря, и подходящий для того, чтобы начать с него подъем. Это то, что мы в наше время должны с вами начать делать. По тем же ступеням, поднимаясь обратно. Постепенно этот эгоизм, выталкивая из себя, заменяя его на ради Творца, на намерение ради, на намерение отдачи. То есть, если вот это вот у нас будет эгоизм, то вот это у нас будет свойство отдачи. Это последнее место, самое грубое, называется местом мира Асия. Асия. В этом мире желание получить называется телом человека. Само желание называется тело. Но это не наше мясное тело. Наше мясное тело мы можем его пересаживать, изменять, заменять. Что хотите с ним делать? Вы отрезать от него куски, руки, ноги. От этого не изменится духовная категория. Имеется в виду желание, называется телом. То есть тело я в кавычки все-таки возьму, чтобы вы не путались. В Каббале вообще не говорится о нашем мясе. Вот об этом вот, что, как вы видите меня, об этом вообще не говорится. Потому что в этом нет никакой функции. Это только изначальная форма существования материи, белковая, для того, чтобы мне было из чего отпрыгивать, подниматься, отталкиваться. А на самом деле оно не имеет, это тело, совершенно никакого ни ценности, ни свойств, ничего. Просто для того, чтобы с чего-то начать, я должен в чем-то, в каком-то состоянии находиться, вне духовного, в это существование вне духовного, перед тем, как начать что-то духовное, это и значит вот это существование этого тела. А поэтому, когда мы говорим в Каббале о движениях человека, мы не говорим о теле совершенно, оно не имеет никакого значения. Совершенно. Вы можете делать пересадки органов между различными людьми, расами, не имеет значения. Вы можете удалять, прибавлять к вашему телу, чего хотите. Оно совершенно не влияет на ваши желания, на вашу душу. Потому что она вообще не вселена в тело, в это тело. Где находится душа? Давайте заменим любой орган или все тело почастично, по всем, со всеми его органами, и мы при этом душу не изменим и не найдем, и не перенесем вместе с куском мяса с одного тела в другой. Такого не произойдет. Потому что душа не находится в этом мясном теле. Так вот, в этом мире, в нашем, в последнем мире сия, кли называется тело. А свет, который наполняет это кли, называется жизнь. Свет называется жизнь. Просто так мы приняли называть. Все отличие между высшими мирами и этим миром заключается в том, что в высших мирах желание получать еще не полностью огрубилось. То есть еще не полностью в этих мирах, кроме мира Асия, да, удалено от Творца. Есть еще какая-то частичка отдачи в каждом из этих килим, сосудов. А в состоянии в самом последнем тут уже только желание получать. А здесь еще есть желание отдавать и желание некоторое получать. Сочетания определенные. Вот как была полностью отдача, и появляется постепенный эгоизм. Ведь мы говорим не о самих желаниях. Желания, они постоянные. Видите, как мы там нарисовали? Желания, они постоянные. А желания, вот, нулевое, первое, второе, третье, четвертое, неважно какие, они постоянные. Намерение, вот это намерение ради себя, а вот это намерение ради Творца. Вот в каком существуют они между собой сочетании, это определяет, в каком мире, как бы, на каком уровне находится человек. Вот эта ось, допустим, ради себя, эгоистическая, а вот эта ось, да, вот здесь вот, это ради Творца, альтруистическая. Значит, все различие между высшими мирами и этим миром, какие высшие миры? Высшие состояния. Желания, где оно еще желает отдавать, называется высшими мирами. Мы уже договорились о том, что значит мир. Состояние сосуда. Значит, если сосуд желает отдать хоть в какой-то мере, в минимальной, есть у него свойство отдачи, называется его внутренняя кондиция, он находится в состоянии духовного мира. Он ощущает духовное свойство, он ощущает свойство отдачи, он ощущает немножко Творца, потому что Творец – это свойство отдачи. Творец – это просто отдача. А если это свойство отдачи полностью исчезло из сосуда, тогда называется его состояние «мир осия», и сам сосуд уже называется новым названием «тело» и «жизнь в нем». То есть существует в нашем мире вот в таком состоянии, как вы видите всех людей на улице. Абсолютно оторванным от ощущения духовных уровней, свойств Творца. А что дает человеку, если он будет ощущать эти духовные уровни Творца? Это дает человеку ощущать в себе ту же самую жизнь, то же самое существование, которым существует Творец. То есть вечность, совершенство вне всех земных проблем, всяких страданий, которые являются побуждением исправить себя. Человек при этом становится просто равным Творцу со всеми вытекающими последствиями. К этому Творец желает привести нас. Исходя из своего первоначального свойства, единственного, добро творящий добро, абсолютно совершенный. Эти миры высшие, мы их можем озаглавить. Первый мир называется Адам Кадмон, второй мир называется Ацилут, третий Брия и четвертый Яцера, а пятый, как мы уже сказали, мир Осия. Пять миров. Самый высший из них, еще выше до этого, это мы уже его назвали мир бесконечности. Разница между этими мирами в свойстве отдачи, которая существует внутри желания. Желания сами не меняются, только лишь намерение отдавать или получать. Вопросы? Нет вопросов. Ну, ребята, это нечестно. Или вам не нравится? В чем дело? Вы же проходили эти материалы. Втиху проходили, я слышал. Молчат. О, делают мне одолжение. Из откуда? Из Питера, да? Пожалуйста. Спрашивайте, пожалуйста.
На каком уровне мы сейчас находимся?
Кто это мы?
Которого мы здесь учимся, еще Кабала не научились.
На каком уровне мы сейчас находимся? Те, которые учатся, но еще не научились Кабале. Как тебе сказать? Мы уже говорили об этом много раз, но я еще раз скажу. Мы и сегодня об этом говорили, что Творец создал душу. Эта душа спускается по уровням пяти миров. До уровня, который называется наш мир, это Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Яцера и Осия. И существует в нашем мире в виде тела человека, а на нем наше животное тело. И в течение тысячи лет мы развиваемся, пока не достигаем желание начать возвышаться обратно к нашей цели, к нашему источнику. Это то, что сегодня проявляется у многих в виде депрессии, тяги к наркотикам, террору и прочим делам. Это все следствие того, что человек в нашем мире наполниться не может. Специально так его подталкивает природа, чтобы он начал искать наполнение в высшем мире. В каком виде ты находишься? Ты находишься в состоянии вот этого человека, в котором возникает тут уже желание какое-то еще маленькое, он еще не оформлен, не знает как и почему, но куда-то вне нашего мира. И поэтому поле вокруг тебя, свет как-то вокруг тебя воздействует на тебя таким образом, что приводит тебя в место, где ты можешь развить это желание дальше. Так же, как электрический заряд в электрическом поле приводит этот заряд, поле приводит этот заряд к своему равновесию, к равновесию с собой. Природа не терпит пустоты, природа не терпит перепадов, она все выравнивает. Так вот так же, это следствие от общего закона духовной природы, которое приводит всех нас к состоянию равновесия с собой. Все души обязаны прийти к равновесию с Творцом, к абсолютному подобию слиянию с Ним, чтобы не было никакой разницы между ними. Сейчас в тебе развилось уже такое желание, и это желание, кстати, называется точка в сердце. Точка в сердце. Потому что наше сердце, как бы сердце, это эгоистическое желание, а точка в нем это устремление к Творцу. Она появляется у кого-то, и тогда воздействие света на эту точку, оно такое, что оно приводит эту точку в такое место, где точка может развиваться. Вот и ты таким образом попал вдруг сюда случайно, якобы. Потому что ты еще не чувствуешь этого поля, которое на тебя воздействует, и не чувствуешь, как тебя тобой управляют. Когда у тебя начнутся проявляться эти чувства относительно высшего света, ты начнешь видеть, как все управляются, и как ты управляешься, но можешь и влиять на это управление. Обоюдно, совместно с Творцом участвовать в управлении. В той мере, в которой ты ему подобен. К этому приводит нас овладение этой наукой, каббала, наука управления всеми мирами. Вопрос в Москве, да, пожалуйста.
Меня зовут Алексей, у меня такой вопрос. Даже человек, независимо от того, на каком уровне он находится, если он идет один, он не сможет насладить Творца.
Человек не в состоянии исправить себя, если он оторван от себе подобных. Потому что все исправление заключается во владении свойствами отдачи. Свойством отдачи овладеть как? Если я эгоист. Если передо мной бы был раскрыт Творец, раскрыт, как источник наслаждения, а как же он еще может раскрыться? Да? То тогда бы я обязательно эгоистически бы относился бы к нему. Как можно его использовать ради себя? И был бы еще большим от этого эгоистом. И никогда бы из эгоизма не смог выйти. Внаружу. Вне себя. Я бы все время был бы внутри себя, как бы получить. И в итоге бы находился бы в том состоянии, в котором мы находимся здесь. В состоянии ощущения маленького пространства. Микропространства нашего мира, что называется. Как мне выйти вне себя? Когда я растворяюсь в окружающем, я растворяюсь в свете. Как мне это сделать? Поэтому Творец скрывается. Скрывается. Он сделал здесь систему миров. Система миров. Система миров – это система скрытия. Потому что мир в переводе с иврита. Это олам. Мир олам. От слова алама. Алама – это скрытие. Мы думаем, что мир – это раскрытие, на самом деле это скрытие. Но это подобно тому, как мы не видим ничего, если нет какой-то преграды на пути свету. Вот если мы выходим за атмосферу в безвоздушное пространство, там абсолютная темнота. Почему? Там же должно быть полно света. Нет, потому что свету не на что натолкнуться. Поэтому там темнота. Поставьте что-нибудь на пути света, и сразу же увидите, что есть свет. Поэтому наша атмосфера, когда задерживает свет, она светится. Как лучик, который входит через щель, допустим, и светит в комнате, мы видим пылинки. Тогда мы видим, что это свет входит. А если бы не было этих пылинок в воздухе, то мы бы не видели бы, что вошел луч света. Поэтому мир, на самом деле, это скрытие, а не раскрытие. Эти определения на иврите, они абсолютно точные, потому что каббалистами развит этот язык на основании духовных корней. Так вот, Творец скрывается для того, чтобы дать нам возможность оторваться от эгоизма. Если передо мной будет приманка эгоистическая, я не смогу от своего эгоизма отказаться. Я должен уйти от этой приманки, тогда мой эгоизм успокоится, и я смогу, может быть, его исправить на обратное свойство, на свойство отдачу, на подобие Творцу. Значит, скрытие Творца, оно необходимо для моего исправления, иначе не смогу исправиться. Далее. Ну, а если Творец скрыт, так с кем я могу, в связи с кем я могу исправляться? Поэтому сделано очень просто. Создана одна душа. Которая называется Адам. И она затем разбилась на множество частей. Каждая из частей, допустим, это 7 миллиардов. Каждая из этих частей тоже состоит из тех же частичек. То есть вся эта общая душа, она состоит из 613 желаний, как мы сказали. Каждая частичка, которая разбилась, любая, тоже состоит из 613 желаний. Сочетает в себе в минимальной мере. Значит, у нас есть 613 таких вот объектов маленьких, то есть 7 миллиардов объектов, состоящих из 613 желаний каждый. А теперь нам надо соединиться между собой. Так, чтобы между нами существовала абсолютно полная отдача друг другу. Задача непосильная стоит перед человечеством, но никуда оно не денется, должно будет это сделать. «Возлюби ближнего, как самого себя» – это, так сказать, конечная цель, и никуда не денешься. Все равно палкой к счастью нас к этому пригонят. Что мы при этом достигаем? Мы достигаем внутри себя создания свойства полной отдачи. Когда мы соединяемся между собой полностью, то мы обретаем свойство отдачи. И этим мы полностью соответствуем Творцу. Так вот, для того, чтобы дать возможность творениям, тварям, потому что эгоистическим, изменить себя и прийти в состояние равновесия с Творцом, для этого Творец сам скрылся и дал нам возможность достичь этого в любви, так сказать, в отдаче друг другу. Мы должны действовать между собой, как единый организм, каждая клетка которого эгоистична, но для того, чтобы существовать в организме, обязана аннулировать свой эгоизм и существовать ради всего организма, как наш животный организм существует. На любом уровне, если мы желаем существовать, мы обязаны, мы можем существовать только в виде отдачи. Это закон природы, закон существования любого живого тела. Поговорите с биологами, зайдите в интернет, почитайте об альтруизме живых организмов. С каким вообще намерением каждая клетка, каждый орган работает со всеми остальными органами в живом теле? А иначе тело не может работать. Иначе превращается в рак, в раковый организм, если начинает получать ради себя. Так вот, скрытие Творца, оно запланированное, специальное, для того, чтобы не давить на нас, дать нам быть свободным от того огромного света наслаждения, которое Он представляет, чтобы мы могли отделиться от Него и спокойно сами себя переделать, работая между собой в обществе. А общество уже, как мы говорили, в течение своего развития, оно приходит к такому эгоистическому росту, которое уже начинает восприниматься нами как просто невероятное. То есть мы не можем уже совладеть с нашим эгоизмом, с одной стороны. С другой стороны, мы начинаем вот эту систему понимать. Почему? А глобализация говорит нам о том, глобализация, что все взаимосвязано, мы зависим друг от друга. Во всем. В одежде, в питании, в технике, в существовании. Зависим друг от друга. А эгоизм нам не позволяет быть друг с другом. Вот таким образом природа, вызывая в нас вот такое неравновесие, и показывает нам, что другого выхода нет. И потихоньку нас приведет к исправлению. Питер, пожалуйста. Питер.
Здравствуйте, у нас вопрос есть.
Да.
Можно мне здесь? Можно мне здесь? Ну и что, что меня не видно-то? А как все-таки можно различить творение и творец в состоянии наслаждения?
Я не понял вопроса.
А как все-таки можно различить кли и творец в состоянии наслаждения?
Это можно различить. Вопрос хороший. Молодец. Я не вижу эту женщину, но хороший вопрос. Значит, если свет полностью наполняет кли, то тогда кли полностью растворяется. Я думаю, у каждого из нас, несмотря на нашу нехорошую жизнь, все-таки были такие мгновения, когда мы полностью растворялись в наслаждении. Мгновения какие-то были такие иногда у каждого. Вот ты чувствуешь только одно огромное наслаждение. И тогда аннулируется личность. Тогда аннулируется желание. То есть, если свет входит в желание получать, то он его аннулирует. Он давит на него, он его задавливает. Наслаждение властвует над желанием, потому что оно положительное, а желание отрицательное. А если я меняю свое желание получать на намерение отдавать Творцу, то в меня входит свет. Он проходит через меня и идет к другому, к Творцу или к другому. И я в этом состоянии не аннулирую себя. Я являюсь самостоятельным личностью. И ни в коем случае свет меня не покоряет. Он меня не убивает, мою личность, мое я. Он меня не поглощает, не властвует надо мной. Наоборот, я использую свет так, как я решил. То есть я нахожусь выше Его. Я нахожусь при этом как бы выше Творца. Он себя скрыл, я его раскрываю, и мы вместе с ним работаем по той программе, которую я предлагаю в мере своего исправления. В таком случае творение не аннулируется. Наоборот, достигает уровня указывающего, действующего. Да, пожалуйста. Ну кто? Ну Москву давайте.
Здравствуйте, уважаемый Раф. У нас в Москве предстоит акция по распространению, и я хотел узнать, для человека, который выходит на распространение, что для него важнее? Привлечь как можно больше точек в сердце или самому при этом оставаться в действиях по распространению, оставаться в правильном намерении?
Такие вопросы у вас, я даже не знаю, что ответить. Я считаю, что у нас сейчас тоже происходит в Израиле так называемая неделя книги. И мы выходим во всех городах, на крупных площадях, везде будут организованы такие лотки, где будут все выставлять, все издательства будут выставлять свои книги. Это целую неделю происходит как бы, ну, такой карнавал, что ли, книжный. Туда выходят все наши члены нашей организации. Это, вы представляете, там более 1000 человек во всех городах выходят и участвуют в этом деле. Какие я им даю советы? Во-первых, продавать книги по сниженным ценам, естественно. Есть такие книги и брошюры, которые мы раздаем бесплатно определенной категории людей. Кроме этого, книжные ярмарки устраиваются параллельно с городами в университетах страны. И там мы делаем для студентов половину цены. Даже от той сниженной, по которой мы продаем. Кроме этого, каждый человек, который входит в контакт с потенциальным покупателем или интересующимся, он должен знать, что написано в книгах. Он должен знать, что он говорит. Он должен знать, примерно угадывать, что этому человеку можно рассказать и предложить, который находится перед ним. Это женщина, мужчина, пожилой, молодой, интеллигентный или попроще, какого, так сказать, или относится к музе, там, к искусству, или к науке, или технарь, и так далее. Для каждого человека есть что-то более подходящее в качестве первой книги. Вот это надо знать. Ни в коем случае люди не должны чувствовать от вас давление. Вы не должны зазывать. Вы не должны грубо предлагать. Всунуть им ваш материал. Нет. Пускай постоит, почитает, запишет адрес интернета. Этого достаточно. Ну так не продадите. А если увидите, что человек не может купить, но очень хотел бы, дайте книжку. Не жалейте. Вот это, в принципе... Бывает такое, что уже все, не осталось у него денег даже. Вот он вас только что увидел, у него уже больше нет. Дайте ему книжку. Ни в коем случае не жадничайте. В этом вы говорите с душой человека, а не с человеком, как вы видите. Так что нам надо и отпечатать заранее, может быть, простые брошюры, которые в общем объясняют ему, кто, что мы и чем занимаемся. И дают четкие адреса, где он может получить дальше информацию, сам заниматься и так далее. Вот и все. Ничего здесь нет особенного. Но должно быть все очень корректно. Вы научно-просветительская организация. В принципе, это каббала. Научная, потому что исследуют устройство высшего мира и его управление нашим миром. И просветительское, потому что в наше время тем, кому это лично уже интересно, он испытывает в этом потребность изнутри, узнать, каким же образом им управляют, и для чего он, как он может включиться в это управление, кто он, для чего он и так далее. то поэтому просветительская, кроме научной. Это только в последнее время появилось. Где-то лет 15 назад еще такого названия к Каббале нельзя было приложить. Я Каббалой занимаюсь где-то 27 лет. Я не думал 20 лет назад, что когда-то можно будет ее вот так развивать. 25 лет назад не думал. Я серьезно начал здесь заниматься с 77 года. До этого так искал. И я не думал никогда. А сегодня это просветительская организация. Да, это просвещение. Вот через неделю мы едем, наша делегация едет в Америку, в Йельский университет, Станфорд, для того, чтобы заключать там договор об открытии университета Каббалы. В Америке есть 1700 факультетов, на которых изучается Каббала в университетах. Но здесь мы открываем отдельно университет, открытый университет, международный. Естественно, там будут присуждаться научные звания, да, они и так уже присуждаются по Каббале. Я, когда читаю лекции в университетах там, то я называюсь доктором не философии, а Каббалы. И также у них на кафедрах есть такие ученые. То есть Каббала – это наука. Пожалуйста, Питер, по-моему, да? Кто это вот слева у меня?
Извините, это нет. Я опять в продолжении вопроса. Я не поняла ваш ответ.
Ну, неважно. Значит, мы в следующий раз его разберем.
А вы его на него ответ знаете?
Нет. Вы меня поймали. А? Вена. Это Вена, да?
Да, Вена.
А, я сейчас только увидел. Эдди. Азвакаша, ну? Нет.
Моша.
Тышаль.
Вопрос, частично на этот вопрос вы уже ответили в прошлом вопросе. Если, как вы говорите, в самом начале творение было создано в равновесном состоянии с Творцом, и потом, в конце концов, оно должно пострадать хорошенько, и потом вернуться опять в то же самое равновесное с Творцом состояние, то почему бы и не создать это творение и оставить его в таком состоянии, прекрасно бы оно существовало? Я думаю, этот вопрос должен у каждого возникнуть.
Этот вопрос действительно у многих возникает. Я тебе скажу. Проблема в чем? Как и в случае с этой женщиной. Можно ответить для того, чтобы заткнуть у человека интерес. Чтобы она вроде бы получила бы ответ. Но при этом ответа она не получит, на самом деле, ответа. Просто... Ну, ей покажется, что она поняла, и все нормально. Я хочу оставить человека. Всегда должен быть вопрос такой, чтобы ему можно было на него ответить, но чтобы ответ дал бы действительно развитие. Что не хватает Творцу для того, чтобы создать творение в самом совершенном виде, каким является сам Он? Таков твой вопрос, так ведь? Значит, ответ очень простой. Для этого должно быть желание со стороны, изнутри самого творения. Желание не может быть принято снаружи. То желание, которое Творец дает нам, извне, которое Он создал из ничего, первоначальную душу, это желание существования, не более того. В этом желании мы не можем ощутить настоящего наслаждения, потому что оно не наше. Оно наведенное на нас. Оно созданное в нас. Вот у меня сейчас появляется желание поспать, покушать, погулять. Так вот возникает во мне. Это желания не мои. Я их удовлетворяю, но они очень маленькие, потому что не являются моими собственными. Мы сами знаем, что когда ты... начинаешь развивать желание, докладывать к нему свои усилия, оно у тебя растет. Ты начинаешь испытывать его сам. И когда ты его формируешь сам, и затем получаешь в него наслаждение, так и ты наслаждаешься. Это маленький, может быть, пример того, чего вообще желает Творец. Мы должны сами раскрыть духовное желание, которого в нас совершенно нет. Это духовное желание он вас породить не может. Это желание к Нему, к себе. Этого Он не делает в нас. Это желание мы должны посоздать в себе сами. Здесь человек выступает как создатель, как творец этого желания. Поэтому он становится эквивалентным Творцу. Творец создал в нас изначальные желания, а мы создаем намерение к Нему, что является как бы желанием к Нему, чего в нас изначально не было. И тогда, когда мы реализуем это желание, мы относительно Творца выступаем как Творец относительно творения, как Он выступает изначально к нам, как Творец относительно нас, как творений. Поэтому мы достигаем абсолютного эквивалента с Ним. Ну, тут можно много чего говорить, но, в общем, начни тут вокруг думать, и у тебя появятся более такие личные слова и домыслы на эту тему. Ну, последний вопрос там есть еще в Москве, и на этом закончим. Пожалуйста.
Доброе время суток, Раф. Меня зовут Петр. Такой вопрос. Что такое смех и вообще духовный корень? Я просто не знаю, как это сформулировать. Что это такое, как с ним работать? Он же из разных совершенно состояний приходит, и одинаковый результат. Ну, в общем, так понятно.
Смех в духовном называется цхок. Это вообще очень серьезная категория, очень серьезное состояние. Как вам это рассказать? Вы понимаете, нам не хватает знаний. Это нам надо объяснить структуру миров. Потому что, допустим, написано «Цхок асали Элоким». «Смех сделал со мной Творец». Написано в Библии, в Торе. Но это надо входить внутрь сферот. Вы запишите этот вопрос. Я думаю, через 2-3 занятия, в общем, мы уже его сможем объяснить. К сожалению, есть вопросы, с которыми придется подождать. На все сможете получить ответ. Желательно сами. Нет, частично от меня и частично сами. Лучше всего пережевывайте в себе весь этот материал, проходите его еще и еще раз, у вас появятся свои собственные домыслы, и они будут лично ваши. Они с вами останутся, они в вас разовьются. Пытайтесь на урок всегда набирать, нанизывать еще много-много своих всевозможных мыслей. Тогда вы будете связывать этот материал с собой, он будет формировать, вот как кусок теста, он будет формировать вас внутри себя, и таким образом вы будете расти. Вы сможете с ним работать, с этим материалом. Вы сможете уже начинать через некоторое время ощущать какие-то вибрации духовные, взаимодействие с тем полем света, в котором мы находимся, и так постепенно начинать его ощущать. Будем надеяться, что это будет скоро. Я вам этого желаю. До свидания, до следующего воскресенья. Будьте здоровы.